уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня еще раз. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Алексей Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно. А я вас еще и вижу. Так что рада вас видеть. Вот. А пока у нас так, но я думаю, что потом все-таки наши гости начнут уже ходить в студию. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7 925 888 948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Параллельно я слежу за лентами, потому что должны сегодня вынести приговор по делу седьмой студии Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей
Малобродский,
да. И, соответственно, вот Софья еще тоже, Апфельбаум, ей переквалифицировали дело. Может быть, даже его вообще закроют, источники об этом говорят. Но вот интересно, Алексей Анатольевич, я посмотрела, что пишут люди, которые называют себя политическими деятелями. Я посмотрела, что пишут театральные деятели. Мнение, конечно, разделилось. Но я пытаюсь понять логику тех людей, которые говорят, что это покушение на свободу творчества. Это дело.
Ну, в каком-то смысле, конечно, покушение на свободу творчества. Но потому что знаменитейший режиссер у нас сейчас находится под следствием, и расследуется именно его дело, не кого-то там. Поэтому, конечно, любое ограничение режиссерское – это покушение на творчество. Другое дело, что оно может быть обоснованным, необоснованным. Мы знаем, что у нас американские великие режиссеры сейчас уже сидят в тюрьме, потому что когда-то вели себя недостойно и лишились своего творческого потенциала. Ну, конечно, чего уж тут.
Но почему-то говорят, что, скажем так, как бы не если, допустим, поставить будет обвинитель приговор, не то, что там культура чего-то лишится, а то, что это наказание за то, что он делал. Вот это очень сложно. Я понимаю, что здесь эмоциональная составляющая велика, особенно от представителей цеха. Вот. Но, с другой стороны, другие говорят, а нет, дым без огня. То есть, соответственно, если есть заинтересованность действительно доказать вину, то должно быть это все таким, чтобы не подкопались.
Ну, вот вы здесь абсолютно так верную тональность задаете, потому что никто не знает причин. Сомнение в том, что это действительно связано, вот это все дело связано с финансовыми нарушениями, еще очень большое. Потому что, как мы помним, вторая экспертиза большая, она летом 2018 года, по-моему, была, она показала, что ни фактов хищения там нет.
19-го, в прошлом году, да. Прошлым, летом прошлого, по-моему, года, да. Когда адвокат даже говорил, что скорее сэкономил деньги, чем
похитил. Может быть, да, но это уже так долго длится и безумно, что уже... Да. Вот, и здесь есть, конечно, очень много сомнений. Но потом ведь, смотрите, Серебренников уже режиссер, он же не бухгалтер, не экономист, не человек, который пишет, подписывает бумаги. Я понимаю, что он отвечает за все. Но здесь была бы воля помочь, помогли бы. А есть воля наказать. И это совершенно другой подход. И с этим не согласны вот те люди, которые сейчас стоят возле Мещанского суда. Наказывать нужно было в самом начале, проверять. Дело в том, что работа на государственных деньгах, она всегда очень сложная. И она ежегодно проверяется, ежегодно согласуется. Они же пишут отчет. Была бы воля разобраться в этом деле, помогли бы, прислали бы инспекцию, разобрались бы, наказали бы административно. Но здесь же это очень все демонстративно делается. И поэтому вот это вызывает огромное раздражение.
Огромное раздражение это вызывает, потому что Серебренников что? Как это говорят в телеграм-каналах, пишут, это сигнал кому-то, потому что он чуть ли не разменная монета, хотя не Папа Римский, конечно же. И с другой стороны, он вершина айсберга.
Ну вот никто не знает. Понимаете, вот эти разговоры, я вижу то, что я вижу перед собой. Я не вижу, что у Серебренникова было наворовано миллионами рублей. или долларов, чтобы у него были яхты, самолеты. И как это мы видим у других людей, про которых не менее как бы яркие и известные расследования. Я вижу, что этот человек занимается своим делом. Я знаю, что этот человек один из самых известных режиссеров нашей страны, причем не в нашей стране, а и за пределами. И здесь, мне кажется, нужно лицо страны держать, не пытаться наказать всем в отместку или по каким-то другим причинам. Можно ведь делать даже не в серебряники, а в том, что это лицо страны. И здесь можно было совершенно по-другому все решать. Помочь ему разобраться. Mm-hmm. Если есть нарушение финансов, оштрафовать, в конце концов. Но делать из этого практически уже такое дело с политической подоплекой, ну, это не очень симпатично. Выглядит не очень симпатично.
А вы думаете, будут какие-то последствия? Я, правда, вижу, что уже в Берлине высказываются, что следят за этим делом.
Вы знаете, мне кажется, что мы начинаем скатываться в ту серую зону, в которой мы мало кого начинаем интересовать в этом аспекте. То есть уже для заграницы не так стало интересно наблюдать за тем, как не соблюдаются права по тем или иным вопросам. У нас Европейский суд регулярно выигрывает и отстаивает в обратную сторону права на политических заключенных, правозащитников, простых людей, которые занимаются бизнесом и прочим. Это стало уже рутинной практикой. И поэтому, не знаю, уже дело Серебренникова, оно может уже и просто быть одним в ряду, на котором уже, в общем, и громко говорить не будут.
Понятно, но здесь тогда другой разговор. А вот там Нюта Федемессер, например, она тоже высказывалась и говорила, что без независимой судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов, в общем-то, там не получится ничего. Но здесь другой разговор. Вот следствие представляет, прокуратура представляет какие-то доказательства, суд выносит решение. А в какой момент доверие к этим институтам появится? Вот что должны сделать эти институты, чтобы появилось доверие?
Эти институты должны работать не только по делу Серебренникова, но и отрабатывать по полной схеме те факты, которые вскрываются и становятся общеизвестными. Можно по-разному относиться к тому, что делает Навальный, но его расследования, конечно, очень резонансные, и что-то не очень много по ним, по итогам их публикаций появилось дел, которые действительно были расследованы, показаны обществу. То есть вот появляется такая дихотомия такая, где-то можно миллиарды и миллионы, а где-то нельзя миллиарды и миллионы. А почему? Возникает вопрос. И здесь эта вся система, она должна работать постоянно. Она не может вот в один раз хорошо сработать, а в остальные разы как-то так. Она или работает, или нет. Вот сомнения в том, что она адекватно работает, она очень большие сейчас в обществе. И поэтому вот это такая системная штука.
А мне кажется, что вот эмоциональная составляющая, которая сейчас как бы превалирует. То есть понятно, что мы живем в мире, когда пиар, наверное, важнее даже каких-то фактов. И вот эмоционально деятели культуры, там, политические деятели, которые выступают за Серебренникова, они пока выигрывают за счет своей эмоциональности. Вопрос здесь тогда в чем? В нечеткости какой-то, которую дает следствие, но следствие, с другой стороны, не должно пиариться. Следствие должно предоставлять факты. Но тогда вопрос возникает, если следствие заинтересовано в том, чтобы доказать, и никто не подкопался, может быть, действительно тут какого-то пиара не хватает?
Пиар – страшная вещь, когда становится инструментом, да. Дело ведь даже вот не в пиаре. Если у государства есть воля помогать своим гражданам, то тогда оно не будет стремиться наказывать с максимально предельной жестокостью. И что мешало всю эту историю рассматривать как, не как страшное действие о финансовых нарушениях? И я очень эмоционально на эту тему просто я переживаю. Мне кажется, что мы теряем очень много в качестве пиара всей страны, и поэтому для меня этот вопрос такой важный. Вот, и возвращаясь к вашему вопросу. И если бы государство проявило хоть немножко понимание, ответственности за те деньги, которые оно уже само и поручило этому человеку. Если бы у государственных органов была бы хоть какая-то воля разобраться и показать действительно, где есть нарушение, а где есть пиар, тогда бы и по-другому все это выглядело. Но поскольку у нас почему-то государственные органы выглядят как только карательные, а не только как защищающие своих граждан, поэтому возникает такое ощущение, что что-то там не то. Тем более, что мы не понимаем...
Ну, может быть, здесь проблема в чем? Что государство сильно вот теми формальными подходами, которые есть. А там есть какие-то буквы закона, есть определенная трактовка законодательства, есть проблема, вот давай. И когда государство начинает работать по букве закона, оно превращается в глазах других в репрессивную машину. Но при этом те люди, которые берут, например, государственные деньги, они говорят, а мы не нарушить не можем. Как-то так. Но при этом есть третья страна, которая настаивает, да, воровал.
Ну вот вы сказали, государство может быть сильно этим, а я так как раз считаю, что государство этим слабо, потому что вместо того, чтобы оформлять жизнь людей максимально удобно, оно в виде принятия законов, принятия очень жестких мер, оно стремится не к гражданскому миру и согласию, а к наведению порядка любым путем. Вот это вот очень, очень печальная история. Потому что я знаю, например, как занимаются бизнесом за границей мои там знакомые. В Испании, если у вас что-то не так, вы приходите в государственную налоговую орган и говорите, у меня что-то не идет. И они не пытаются вас сразу же оштрафовать или наказать. Они с вами вместе назначают комиссию по проверке, как привести и оптимизировать налоговое поступление, как вам получить еще один кредит, надо ли вам. То есть там поддержка предпринимателей, она совершенно по-другому выглядит. Это не желание быстро снять налоги и наказать за что-то неправильное. Это желание дать возможность человеку самореализоваться и потом в итоге в казну приносить деньги. Но вот здесь у нас этой воли нет. У нас государство выступает репрессивным аппаратом, а не аппаратом, организующим качественную жизнь.
Вот так может тогда у государства и денег брать не нужно?
Может быть и не нужно, их больше просто брать негде.
Это другой разговор.
Это тоже сделало государство. Потому что за последние годы получилось так, что у нас нет людей, которые могут давать деньги на проекты.
Почему? Государство... Никто не заинтересован или денег нет просто?
Просто сформирована такая система, в которой каждый зарабатывающий человек боится давать деньги на какие-то смелые вещи. Это же тоже мы видим.
Зачем тогда государству дают денег на эти смелые вещи? Ведь потом же как раз тех людей, которые осуществляют эти вещи, и даже само государство критикует за то, что оно дает смелость какую-то.
Вот может быть в этом как раз и дело, что государство один раз осмелело, в качестве предыдущего министра культуры дало, а потом, опомнившись, начинает возвращать это все. Я думаю, что это просто тактическая ошибка государственных органов, что Серебренникову отдали деньги. Но, с другой стороны, в то время был такой расцвет. Мы помним, как президент страны тогда Медведев участвовал в открытии и запуске этой платформы, как большого такого проекта. Может быть, другие приоритеты были у государства. Тут трудно сказать. Вот опять же, мы возвращаемся к тому, что мы не очень понимаем, какие мотивы.
Конечно, мы не понимаем. Но здесь еще люди сразу же пишут про то, что и были откаты какие-то. Еще если государство, в чем бы не было замешано государство, там все равно замешаны еще откаты. А есть цель государства, например, возвращать деньги в бюджет. И вот так вот случилось с делом Серебренникова.
Вы знаете, у меня есть мой старый очень пожилой друг, который прожил... вспомнит Сталина и прочее, и он говорит, ты знаешь, Алексей, в нашей стране любого чиновника, если взять и закрыть в комнате, то он за час придумает как минимум, или вспомнит как минимум три повода, почему его можно посадить в тюрьму. Потому что система учета, особенно государственных денег, действий, она настолько запутана, сложна и не позволяет эффективно заниматься, в том числе и бизнесом, что, конечно, вот это забота ведь не Серебренникова, это забота вообще всего бизнеса, мелкого и среднего, особенно в нашей стране, у которых, ну, для того, чтобы получить наличные деньги, знаете, за границей, например, нет разницы между наличными и безналичными деньгами. Ну, нет разницы. Ну, там какая разница? У тебя все равно все будет учтено и все. А у нас до сих пор эта разница сохраняется, и мы боремся всем государством с тем, чтобы неправильно обналичили и тому прочее. Это ведь совершенно какое-то безумие.
Ну, то есть ты можешь пойти условно к автомобильному дилеру, у которого починишь машину за безналичный, он тебе даст чек, но не факт, что сделает правильно, а потом можешь пойти в гараж, тебе там за наличный сделают машину, но не дадут чека.
Дело в том, что за границей это ведь система учета, она достаточно понятна. Если тебе ремонтировали машину, значит, на нее закупались запчасти, масла, там все это прочее. А это все учитывается. То есть там учет совершенно нормальный. Все, что ты купил, все учтено. Если ты это использовал для клиента, то значит это списывается с тебя. А если ты просто купил для себя, это твоя покупка, и она облагается налогом. Поэтому там невыгодно совершенно придумывать чего-то. Даже если ты расплачиваешься наличными деньгами, то, как правило, эти деньги вносятся там, частным гаражникам в то, чтобы он отчитывается. Для него это выгодно. Угу. У него в связи с этим появляются налоговые льготы. Ему его поощряют. Делайте маленькие бизнесы, пожалуйста.
Денис говорит, что одно и то же бессмысленные действия с непонятной причиной и следствием, все формальности, а жесткость от самой ситуации. Михаил, если растрата или нецелевое использование средств, но здесь не всегда есть умысел, здесь, видимо, следователям удалось все-таки доказать умысел с целью присвоения средств. А в ходе приговора судья зачитала, что в самом приговоре, точнее сказано, что НКО по популяризации искусства было создано именно с целью хищения денег. Вот это интересно, значит, как бы я пытаюсь понять, если у государства есть задача, действительно задача бороться с коррупцией, то в данном случае с чего нужно начинать, чтобы...
Я давала схему
выводу денег из бюджета.
Именно поэтому, видите, вот эти нестыковки, они же видны просто на первый взгляд. Если государство дает деньги, говорит, сделайте, 300 спектаклей выпустили за 3 года. На 250 миллионов выпустили 300 спектаклей. Но это большой объем, это большая работа. Ну какая там коррупция? Боже мой, что...
Я просто пытаюсь понять, а почему систему хорошо не сделать прозрачной, если это фактически создает проблемы и тем, кто дает деньги, и тем, кто берет эти деньги? Ну, та самая система учета, о которой вы говорите.
Потому что тогда нужно перестраивать всю систему, потому что тогда не будет зависимых от вас людей. Я имею в виду с точки зрения чиновничества, среднего-высокого. Да? То есть, если к тебе не будут приходить и просить, то зачем ты такой сидишь?
Так и в США тоже приходят и просят. Просто это институт лоббизма. Он возведен как отдельный институт.
Институт лоббизма – это совершенно другое в США.
Так.
Институт лоббизма – это оплаченные интересантам деньги, с которых берутся налоги, и это все открытую делается, и лоббисты работают в открытую, платя налоги за свои гонорары. И с сенатом, и с другими, и с депутатами. Это лоббизм, это такая ведь... У нас почему-то это слово, почему-то так очень странно.
Негативная коннотация, да, у этого слова.
Совершенно. А на самом деле лоббизм – это человек, который защищает ваши интересы в государственных органах власти. У нас для этого есть джар-специалисты. Это тот же самый лоббизм. Угу. Ничего такого, здесь совершенно нормально.
Я просто пытаюсь понять, да, как бы где начало этой цепочки, в которую потом все погружаются, создают дополнительные институты по борьбе с коррупцией, и эти люди тоже оказываются коррупционерами, как-то так. Но есть версия, например, социолога Симона Кордонского, который говорит, что выплаты ренты, называемая коррупция, на самом деле вообще склеивает систему. И попробуй бороться с коррупцией, все повалится.
Ну, у нас, да, традиционно такая... коррупционная составляющая была всегда. Ну, если смотреть на то, что он пишется со времен Чехова, там, ну, да, Чехов первый, например, начал описывать там взятки и дачи, да, по подаче имеется в виду, вот, то, конечно, это все всегда присутствовало. Вопрос только в объеме и в ответственности. У нас за коррупцию чиновники не отвечают, а люди, которых они втянули в коррупционные схемы, может быть, если втянули, да, отвечают по поводу схемы. Здесь ведь разговор не только о том, как коррупционная схема строится, но и о том, какую ответственность и обязательность ответственности несут люди, которые в нее включены. Здесь тоже вот такая равновесная история должна быть. Давайте начнем тогда с того чиновника, который подписал Серебренникову эти деньги на выдачу. И посадим его тоже, потому что он член коррупционной схемы.
Ну, вот в данном случае там фигурирует бывшая сотрудница Минкульта Фельбаум, которую, как сказали, она не была участницей схемы, она по незнанию, там, видимо, подписывала документы и так далее. Вот как-то так было. Ну, по крайней мере, то, что сейчас говорят.
Я считаю, что София Фельбаум очень, очень приличный человек, вообще об этом говорить нечего. Но мне кажется, что в данном случае она просто очень удобно отведена в сторону, потому что она действительно в то время представляла государственные институты.
Государственные институты.
Я считаю, государственные институты – это хорошо, они должны работать, но только здесь нужно разделять, опять же, вот это вот желание наказать или сделать дело. Если сделать дело, если хотели, чтобы работала вся эта платформа так, как надо, нужно было помогать. Регулярно там, ставить на вид, что что-то идет не так, А то, когда предприятие проработало несколько лет, потом поднимается какая-то история с финансами, и пытаемся теперь, что это было специально.
Коррупция, вообще проблема коррупции завязана на том, что у нас серьезная прослойка бюджетников, именно там роль госуправления и так далее. То есть, условно, чем меньше бюджетников, тем меньше коррупции. Вот как вам такая взаимосвязь?
Здесь, наверное, все-таки же не так. Коррупция появляется там, где у чиновника появляется... извините за тавтологию, там, где у чиновника появляется возможность принятия решения, которое может быть в ту или в другую сторону, в противоположную сторону. И там появляется соблазн принятия решения под давлением какого-то предложения со стороны. Да? У чиновника не должно быть, по идее, возможности принимать решения такие. У него должна быть функция. Чиновник – это функция, которую он должен выполнять, а не принимать решения. Кому давать и кому сколько давать. Вот как-то так.
Как-то так. Ну, хорошо. Здесь, кстати, в эту же тему, в тему коррупции, хорошо ложится новость, что главные тревоги для российских миллениалов или представителей поколения Z, есть такие модные слова, которые характеризуют молодежь, стали здравоохранение, распределение богатств, коррупция, безработица и безопасность. Примерно треть опрошенных признали, что постоянно вообще испытывают стресс. Но есть, правда, такие шутки, от чего испытывают стресс современные люди, от того, что там в магазине чего-то нет или в интернете лайк не поставили. Не то, что от чего испытывали стресс, например, люди прежних поколений. Но здесь, если серьезно рассуждать, все-таки вот осознание какой-то проблемы – это первый шаг к решению этой проблемы или немножечко это замыливание? Потому что, условно, опять же, испытывают стресс не от того, от чего на самом деле стоит испытывать стресс.
Здесь нужно говорить, наверное, о созревании и социализации, вхождении в социальные отношения людей. Так. Мы это тоже обнаружили, мы проводим очень много сейчас всяких разных интересных исследований, потрясающих. Вот молодежь действительно вдруг неожиданно поняла, что есть вопросы здоровья, детей, потери работы. А до этого молодой человек, в общем, живет достаточно спокойно, особенно тот, там, продвинутый, активный. Он знает, что у него завтра будет все хорошо. И вдруг ему говорят, надевай маску, иначе ты заболеешь. Можешь... Эта болезнь может привести к неизвестному результату. Так. Они видят, насколько напряженное поле. И первый раз у целого поколения, вот, которое сейчас, возникла одна и та же проблема. Будущее. Ну, угу. У нас молодежь не очень сильно задумывается о том, что будет с ними через 5 или через 10 лет.
Они, раньше задумывались об этом?
Вы знаете, это по-разному в разных странах. У нас, вот я не люблю это слово, но это ментальное такое. Ну, смотрите, например, как шутил мой знакомый товарищ, сэр, который преподает в Кембридже, он говорит, вы знаете, чем отличается наша молодежь от вашей? Так. Тем, что у нас в школе молодежь, пацаны, гуляют, веселятся и чувствуют себя веселыми и беззаботными, но поступив в колледж, они становятся серьезными и ответственными, понимаешь, для чего им колледж, куда они пойдут дальше. Угу. У вас студентами часто наоборот. В школе их гоняют. Они очень ответственны, они сидят для того, чтобы куда-то поступить. Но поступив, начинается та самая веселая пора студенчества, которую так очень любят. И, не везде, конечно, но тенденция такая, согласитесь, есть. И вот студенчество – самое развеселое время. И вот самое веселое время для студентов вдруг прервалось вот этой пандемией, в которой им сказали, а завтра может быть совсем не так. И работы не будет, и учиться ты будешь не так, и заболеть ты можешь.
А разве раньше времена были более понятны? Вот хорошо, я дитя 90-х. Я, правда, отношусь, видимо, к этим миллениалам, потому что я 89-го года. Но я не помню, чтобы действительно... Вот у меня лично такие ощущения были. А что будет через год? А что будет через 5 лет? Но потому что это бесполезно, как бы, мне кажется, задумываться об этом конкретно взятому человеку. Хотя, говоря, в Советском Союзе, да, знали, что вот родился, выучился, там, женился, пошел работать туда-то на завод 40 лет от работал и так далее. А сейчас как бы по-другому. Ну, не знаю, может быть, как раз промежуток такой был.
Давайте представим, что вы студент второго курса.
Так.
Вы живете, просто учитесь по удовольствию, ходите на танцы, дискотеки. Ну, то есть какое-то вот очень счастливое время проводите. И вдруг вас закрывают в комнате.
Так.
Угу. Не дают возможности не ходить в магазин, не встречаться с друзьями. А может быть, еще ограничивают возможности видеоконференции. Ну, правда, у нас, конечно, другой мир. Как вы начнете на это... А потом вам говорят, значит, неизвестно, будет ли твоя профессия нужна. Потому что все изменится через 3 года.
Давайте...
А потом тебе говорят, что ты знаешь, это с твоим родственником может быть беда. У вас ведь появятся какие-то другие мысли, кроме того, что вы счастливый человек, студент.
Вот не знаю. Видимо, сказывается, что у меня папа психиатр, поэтому стадия принятия наступает очень быстро. Но я точно знаю, что через три минуты у нас с вами будет все то же самое, и мы продолжим наш разговор.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень сегодня Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Но тут Игорь Беспрозванный почему-то ругается на наших новостников, говоря, что они выказывают свое мнение. А Игорь Беспрозванный, если вдруг вы не знаете, я вам просто скажу, что новостники, вообще служба информации, никаких мнений собственных никогда не высказывает. Только приводят сообщения, цитаты и так далее. Мнения могут высказывать другие люди, но не новостники точно. Так, Алексей Анатольевич, да, мы с вами остановились на тревогах, которые испытывают молодые люди. А может быть, эти тревоги связаны с тем, что, как сказать, говорят, вот времена были слишком благостные в последние там 50 лет, например. И вот как-то общество к этому привыкло, и как-то родители очень трясутся над дитятками, всячески их оберегают, защищают от всего на свете. И у людей вроде бы вырабатывается та самая социализация, почему там быстрее в сад, в школу, вот это вот все, на развивашки всякие. А по факту к жизни неприученная. Но с другой стороны, невозможно же предугадать все. Наверняка люди, которые там пережили Великую Отечественную войну, там Первую мировую войну, наверняка они тоже не были к этому готовы. Или они были более сильными духом заранее?
Да нет, не бывает с более сильным духом людей и менее сильным духом людей в общем. Да? Это сильный духом – это удел героев. Угу. В общем, мы, как мы показали себя нацией, очень сильный духом в целом. Поэтому здесь, мне кажется, об этом вообще не нужно говорить. Тут ведь о другом идет речь. О том, что социализация, она не появляется сама по себе. Ну, вот недавно у меня с младшим сыном, ему 16 лет. Угу. Вы знаете, самый возраст, когда ребенок хочет быть самостоятельным, доказывать так свое. Вот. И он говорит: папа, я считаю, что у меня такие же права, как у тебя. А ну, потому что я уже большой. Я говорю: да, наверное, но твои права все равно они немножко отличаются. Ну, почему? Ну, потому что мы никогда не будем равными в правах. Всегда у кого-то прав будет больше, у кого-то меньше. Это зависит от социальной ответственности.
Так.
Пока ты был маленьким ребенком, совсем маленьким, прав у тебя не было практически. Потому что я думал, как тебя кормить, поить, учить там и прочее. Потом у тебя появляется больше прав, которые ты завоевываешь тем, что ты социализируешься. Ты взрослеешь, у тебя появляется. Может быть, в какой-то момент, скорее всего, скоро уже у меня будет меньше прав, чем у тебя. Ну, потому что ты будешь меня кормить, поить, думать обо мне и прочее. И он говорит: ага, теперь я понимаю, почему уже пора мне не отдавать все самое вкусное, а, например, делиться с тобой пополам. Я говорю: ну, вот видишь, вот первая часть твоей социализации, она пришла. Мы с тобой начинаем уравниваться в правах. Мне кажется, что здесь вот дело в воспитании и в общем дискурсе жизни в нашей стране. Это, кстати, касается первой части нашего разговора про чиновников. Ведь управление по процессу всегда, ну, то есть, ну, если мы будем ребенка заставлять собирать постель так, как мы считаем нужным, то он никогда не научится по-своему, будет всегда сопротивляться. Так. А если мы будем его стимулировать на то, чтобы он убрал постель, а не важно каким способом, ну, за правило для постели, неважным способом, мы воспитаем в нем умение принимать самостоятельные решения и искать свой путь.
Так.
Вот у нас, к сожалению, очень часто система государственного управления – это управление по процессу. Нас, если уж Серебряникову сказали, сделай дело. Он отчитывается в конце дела. Ему говорят, молодец или нет. Как он это сделал? Неважно. Ведь сначала была экспертиза, оценки там, и прочее, и прочее. Поэтому вот такое. И с молодежью то же самое. Чем больше мы будем давать самостоятельности, возможности себя реализовать молодежи, тем им интереснее будет жить потом.
Да, но те люди, которые как бы предыдущее поколение, те люди, которые формируют, соответственно, там, ну, там, представители власти, неважно, культуры, кого угодно, вот действующие взрослые мужи, они же считают как? Что чем больше самостоятельности детям дашь, то, соответственно, они в какой-то момент снесут этот мир. Дети сносят мир, мир отцов. И вот этот какой-то, видимо, животный страх, он и, как бы, ну, я не знаю, как, объясняет те или иные решения, которые принимаются в отношении молодежи или там тех законопроектов. А давайте воспитывать в школе гражданственность и патриотизм. Но, значит, мы будем воспитывать в каких-то определенных рамках. Потому что за рамки мы боимся, потому что они нас, ну, как-то там, изменят этот мир.
Ну, дети вообще и живут для того, чтобы сносить мир отцов, на самом деле. Это еще начиналось с Тургенева.
Он первым описал это, мне кажется. Начиналось это еще раньше.
Совершенно верно, да. Поэтому, ну, чего сопротивляться-то? Все равно мир, в котором будущее, это мир не наш, а мир наших детей. И здесь, мне кажется, доверие. Важно ведь, каким мы детей своих воспитаем, что мы в них заложим. Если папа рассказывает про то, что сын должен быть вежливым, относиться хорошо к женщинам, но если папа на глазах ребенка не уступил место пожилой женщине в транспорте, то для ребенка, что бы ты ему ни говори, у него есть личный опыт папы, который он перенимает сразу же. И потом, как ты ему не объясняешь, он не будет уступать.
Не будет.
Поэтому, как мы себя ведем с детьми, такое будущее они нам и сделают. Поэтому, если мы доверяем им, они будут самостоятельны, будут нам помогать. А если мы их будем бить по рукам все время и говорить, ну, слушайте, это не так, это не туда, вы сейчас мы вас научим патриотизму и прочее, то мы не получим самостоятельного поколения.
С вашей точки зрения, те тревоги, о которых говорят молодые люди, они могут стать основой для политических процессов? Ведь когда появилась, прошу прощения, Грета Тунберг, та же самая, кто-то говорил, что это фрик, а кто-то говорит, вот, значит, она на флаг как раз ведет за собой зеленых тех самых. Когда вот эта пандемия произошла, говорят, левацкие взгляды, левые, будут, соответственно, замещать там какие-то иные политические процессы, потому что вот, ну, потому что вот так.
Ну, за что тут, Евгений, тут что скажешь? Вы говорите совершенно правильные вещи. Конечно, молодежь сама формирует для себя те ниши, в которые она может войти. А если ей бьют по рукам в политике, то она пойдет в искусство. Если в искусстве, она пойдет в спорт. Ну, то есть она же находчивая. И поэтому появляется Грета Тунберг. Обратите внимание, что вот эта вот вся эта история с поп-политикой, которую мы как-то с вами рассказывали.
Да.
Она как раз очень здорово подтверждается сейчас, потому что в политику, вернее, политиками становятся вдруг неожиданные люди, которые никогда политикой не занимались. Ну ладно, Дудь, понятно, это человек, у которого там аудитория огромная и прочее. Но когда появляются Бонни и прочее, их втягивают в политику, и они вдруг за ночь становятся вдруг политическими высказывателями. То есть голова, которая говорит о политических процессах. Ее слушают, у нее большая аудитория. И сейчас очень здорово поменялись процессы политического вхождения людей. Поэтому, ну чего там.
Ну потому что, мне кажется, просто политика и там чиновники используют эти каналы коммуникации. Потому что артистов, ну так сложилось, что артисты у нас тоже довольно сакральны. То есть, с одной стороны, ими через них можно как бы продвигать свои идеи. Соответственно, привлекать к рекламе. Там они выказывают какое-то мнение. Но, с другой стороны, ожидает ли государство, что они начнут как бы отвечать и не соглашаться с этим? Тоже интересный момент.
Вот, понимаете, в деле с Серебренниковым есть такое небольшое наблюдение. Серебренников ведь никогда не выступал в открытой рекламе за то, что предлагает власть на своему народу. Ну, вот он не снимался в роликах. Он, это, пожалуй, единственный крупный режиссер у нас, ну, Васильевич, в Москве, не знаю, у которого появился свой, ну, условно говоря, театр без демонстрации публичной поддержки. Угу. Ведь у нас все артисты, о которых вы сейчас говорите, которые выступают вот в поддержку за поправки, а в каких-то других вещах, там, связанных с выборами, они становятся доверенными лицами, они, у них у всех есть свои театры теперь. Ну, как свои. Государственное образование. Предложено. Поэтому, конечно, государство строит систему взаимоотношений. Государство дает и хочет что-то получить в обмен. Видимо, что-то было дано Серебренникову такое, и чего-то такого он не отдал в обмен, что здесь появилась конфликтная ситуация.
Вот как раз по поводу поправок. Сейчас про Серебренникова я продолжаю на ленту смотреть, но пока еще ничего нету. По поводу поправок. Вчерашний скандал с Лобковым сразу же уже Элла Памфилова сказала, что будут это все как-то отсеиваться, чтобы не было дублирующих вот этих вещей. Но при этом в ЦИКе говорили, что это некая провокация. Но если как бы журналист указывает власти на то, что там и ЦИКу в данном случае, да, у вас есть здесь пробел, он сам это испытывает. Было бы, наверное, больше проблем, если бы он в конце голосования пошел на избирательный участок. А получалось, видимо, аннулировать надо было больше. Вот. А здесь в первый день получилось. Но почему государство трактует это как провокацию, если есть некий пробел, на который указывают не с целью в чем-то ущемить государство, а с целью, возможно, и помочь государству?
Ну, именно потому, что так удобнее. Потому что, понимаете, ведь патернализм такой, который искусственно взращивается, лелеется, халится, который позволяет управлять людьми, не очень спрашивая о них, и делая их зависимыми. Он на самом деле есть не только у людей, которых мы не называем чиновниками, но и у самих чиновников. И Элла Александровна Памфилова, к которой я очень нежно отношусь, знаю давно, и она такой очень приятный, милый человек. Она вот что ведь произошло с Лобковым? Элла Александровна, мне кажется, просто внутри обиделась. Она столько сделала для того, чтобы это произошло, а ее труд большой был перечеркнут. Поэтому она тут же называет провокацией. Знаете, это вот как с воспитанием детей. Никогда не нужно ждать признательности от детей. Если вы будете ее ждать, то вы будете обманываться. Нет у детей необходимости признательности родителей. И здесь то же самое. Каждый чиновник не должен ждать признательности от того, что он сделал. Он делает, это его дело. И вот, и поэтому первая реакция Эллы Александровны, она, конечно, была, ну, на мой взгляд, эмоциональная, когда она сказала, и вот провокация, там еще кто-то. Отсюда подхватили, и кому-то же надо теперь, слово провокация прозвучало. Оно всегда вызывает такую реакцию, такую серьезную органов правоохранения, да. На провокацию нужно отвечать. Кто-то же должен отвечать, их потом не погладят по головке, если они не разберутся, да. И заводится сразу административное дело. Заводятся попытки на уголовные дела, там, связанные с тем, что человек там, по сговору пришел специально. А на самом деле Лобкова, конечно, нужно поощрить и наградить. Ну, потому что на то и щука в реке, чтобы карась не дремал.
Но здесь интересный момент еще, кстати, по поводу эмоциональных высказываний. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал бить по рукам за принуждение к голосованию. Я правильно понимаю, что сейчас... И еще президент, кстати, говорил накануне, что важно, что без накрутки явки, чтобы все было прозрачно. То есть важен сейчас не столько сам результат, хотя он, безусловно, важен, но важна сама процедура и формирование доверия к ней. Это получится, как вы считаете?
Ну, мне кажется, что сейчас поляризация по отношению к вот этому голосованию так высока, что среднего я практически не вижу. Либо идут смирившиеся и говорят, да, надо прийти проголосовать, за или против, либо вторая, не надо идти, в этом не надо участвовать. Мне кажется, что, конечно, нужно идти всем и голосовать за или против, высказав свое мнение. Если люди не идут, значит организаторы этого процесса не доработали. Ну, надо было больше уделить внимание убеждению. Вот. И ну, вот, у меня случай со Лобковым тоже как-то так вот прям расстроен.
Ну, почему?
Ну, потому что действительно журналист сделал свою работу. Это ведь журналистская работа. Находить какие-то вещи, которые могут заинтересовать людей, показать несовершенство или наоборот совершенство этого мира. Лобков это сделал. Ну, чего ж тут?
Ну, тогда это что? Это боязнь какая-то критики? Или действительно, да, много сил было вложено, и вот тут такая прореха. Но при этом даже люди, которые там занимаются электронным голосованием, они говорили, да, может быть, что-то там. Сегодня Булаев сказал, DDoS-атака вообще была. То есть, с одной стороны, есть противники, которые используют хакеров, но с другой стороны, сама система может быть несовершенной. Но задача государства сделать ее совершенной или все-таки во что бы то ни стало провести сейчас и, соответственно, жить дальше?
И здесь мы возвращаемся к началу нашего разговора.
Так или иначе.
Какая задача у государства? Наказать или сделать дело? К сожалению, мы опять видим желание наказать. Но мне кажется, что государству нужно в лице организаторов этого голосования признать, что да, действительно, возможны ошибки. Тут же их исправить. Показать, как исправлены. Продемонстрировать, что эта ошибка больше не повторится. Да, но это живые люди. Чего тут бояться? Вот это какой-то абсолютизм в решении.
Ну, просто карусели, как бы в старых добрых, в кавычках, карусели, мне кажется, на них реагировали не так болезненно, как на этот случай с Лобковым.
Дело в том, что карусели, они были в одних целях, а в Славковом случае он совершенно в других целях. Карусели не показывали уязвимость системы голосования. Это был просто обман, видимо, каких-то организаторов. А Лобков показал, что система не готова. И это совершенно другое отношение. Конечно, карусели – это там, это плохие люди. А здесь, оказывается, мы виноваты. Здесь вот такая реакция болезненная, совершенно.
346-й говорит, он как раз обвиняет Лобкова в том, что... Значит, дискредитация голосования произошла. Из-за него аннулировали бюллетени в этой урне. Это подлость в период пандемии. Ну, как-то... И говорит, что сам Лобков совершил подлость. А я вот не понимаю, может быть, стерлись как-то понятия подлости и там какое-то расследование, контрольные закупки, грубо говоря. Или просто как бы избиратель не имеет права это делать, это имеет право только государство, которое устраивает это голосование.
Вот подлость, мы же с вами понимаем, что она просто, ну, использована для того, чтобы как-то усилить свое эмоциональное там высказывание, да. Ну, какая подлость? Я еще раз говорю, что это журналистская работа, искать в любой момент. Он ведь мог это сделать и раньше, и позже. Это не важно. Первый день голосования тем лучше. Вот. Я не вижу здесь никакой подлости. Все.
7373. Да, 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Ой, так, не то. Сергей Алексеевич, вижу вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Вот, смотрите, за законное расходование бюджетных средств и отчислений контроля за их использованием руководитель организации несет прямую ответственность. Серебренников все это прекрасно понимал. Если бы он был честным человеком и понял, что не может профессионально, скажем, разобраться в порядке и правилах расходования этих средств, и был бы заинтересован в этом разобраться и не допустить воровства, он мог бы элементарно назначить независимую экспертизу, проверку и много чего еще в этом направлении. А когда деньги расхищены, слова ему не помогли, извините, уже не катят. Алексей, вы что, всерьез думаете, что следствие и суд в данном случае ошибочно признали Серебренникова руководителем преступной группы, умело сфабриковав результаты экспертиз?
Спасибо.
Сергей Алексеевич, ну вы понимаете, ведь вина Серебренникова, она, ну вот сейчас только определяется. Мы с вами не имеем оба, наверное, достаточно информации, в чем же все-таки конкретно вина самого руководителя. Ведь если вы предприниматель, у вас есть бухгалтер, у вас есть экономист, и вы им доверяете, и вы подписываете бумаги. Вы не в состоянии, если вы руководитель большой организации, вы не в состоянии проверять все. И вполне возможно, что кто-то там что-то где-то накосячил. Конечно, вина руководителя. Но тогда это нужно доказывать, что это украдено. Я так понимаю, что материалы дела пока не очень это ярко демонстрируют. Поэтому не берусь здесь судить вот по реальности. Я говорю только о коммуникативной составляющей этого процесса. Она, на мой взгляд, недостаточно внятна.
Ну, мне кажется, те люди, которые говорят, что вот напирают именно на то, что это творческая личность, сделал какие-то там неоднозначные, но при этом какие-то яркие постановки, знаете, сравнивают как бы людей технического склада и гуманитарного склада. То есть, условно, у человека увлекающегося, у него может быть грязная посуда, и он не может распоряжаться деньгами. Но не очень понятно, работает ли такое, как бы, ну, такая метафора в отношении того, когда человеку дают миллионы государственных денег, и вот потом говорят про творчество, напирая на эмоции, безусловно.
На мой взгляд, это вообще вот разговоры, которые я таки не поддерживаю. Какая разница, он великий творец или здесь ведь мы говорим о системе,
да.
О том, что система не заинтересована в том, что человек сделал дело, она заинтересована его поймать. Если вы даете деньги, то делайте так, чтобы он сделал дело, для которого вы дали деньги. А не ждите до тех пор, пока не найдется там повод, чтобы поймать, ущучить и наказать прилюдно. Цель другая совершенно. Вот в чем дело. Ну, что же тут такое-то?
Что же тут? А, видите, дискуссия, Алексей Анатольевич, получается, не всем, видите, однозначной точки зрения нету. Но при этом тут, кстати, опрос ВЦИОМа, я сейчас читаю по РИА Новости, и это в контексте поправок в Конституцию. Результаты опроса ВЦИОМа. Так, 70% граждан доверяют главе государства, 27% не доверяют, 3% затруднились ответить. 66% в целом одобряют деятельность Владимира Путина, 25% не одобряют, 9% затруднились тоже ответить. Это новый опрос. И вот здесь любопытно. Некоторые считают, политологи, что голосование по поправкам – это некий плебисцит по доверию президенту. Вот вы усматриваете здесь взаимосвязь?
Ну, вот по большому счету, да, конечно. Потому что поправки, инициация их, и запуск их, и сопровождение информационное. Сейчас мы видим, как президент активно включился в поддержку этого всего. Наверное, это да, это для него важно, и он ждет от граждан страны поддержки его инициативы. Инициатива важная, которая позволяет ему остаться у руля достаточно долго еще. И поэтому, да, это его, прямо его желание. И поддержка от людей, она либо есть, либо нет. Ну, в целом показывают такие цифры.
Ну да, но здесь еще любопытные как раз вот фразы, которые были по поводу преемников и так далее, там, в недавнем интервью, например. И да, сейчас хорошо, вот эта вот, значит, поправка, которая позволяет потом избираться в случае, там, если президент захочет и так далее. Но стратегически, когда вот сейчас говорят, не время думать там о каких-то, рыскать по углам, искать каких-то преемников, еще что-то. А все-таки не время или этим нужно в любом случае заниматься, даже если не хочется? Потому что, как бы, ну, мыслить-то надо стратегически.
Ну, на мой взгляд, конечно, и преемники должны быть, и конкуренция должна быть обязательно. Без этого вообще невозможно. А вполне возможно, что есть точка зрения, что Путин должен оставаться долго, но он должен чувствовать, что у него, ему на пятки наступают. Ну, потому что политическая конкуренция создает здоровое политическое поле в стране. Если нет конкурента, то и жить, наверное, ему самому будет скучно. Поэтому мне кажется, что конкуренция нужна. Кто-то, наверное, по-другому.
7373-248 – это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Здрасте.
Добрый день.
Здрасте. Да. Слушаем вас.
Меня зовут Анатолий Сергеевич.
Да, Анатолий Сергеевич.
Вот интересно, и Путин, и Собянин говорят, что не надо заставлять. У нас все почтовые ящики завалены буклетами с обещанием призов.
Так вас же никто не заставляет. Заставлять это, я не знаю, пушку, это пушку к виску подставили, говорит, голосуй. А это маркетинг, наверное. Алексей Анатольевич.
Ну, если вот по поводу этого, знаете, у меня есть пожилая женщина рядом со мной живет, я ей покупаю регулярно продукты.
Так.
И мы с ней обсуждали, будет ли она голосовать, вызывать там и прочее. Я ей сказал как раз, да, вот про эти бумажки, она говорит, я получила. А это что, значит, если я буду голосовать, мне дадут бумажку, а ей возможность, а если нет, то нет. Я говорю, да, вот так вот придумали. Она говорит, ну как нечестно, это ведь деньги из бюджета. Я говорю, наверное, из бюджета. А почему тогда из бюджета деньги дают только тем, кто идет голосовать? И не дают тем, кто не идет голосовать. Чем я хуже? Такой вот вопрос простой, да? Но он на самом деле, ну, это женщина, в общем, но она учительница бывшая, да, такая очень интересная, пожилая, замечательная соседка. Вот, поэтому, конечно, это не принуждение, но это стимуляция. Ну, вопрос в качестве стимуляции. Мне кажется, стимулирующих моментов можно было найти и много других.
7373-948, хотя, с другой стороны, раньше на избирательных участках только какие-то холодные пирожки давали, по-моему.
Добрый день.
Да, здрасте, слушаем
Виктор
вас.
Михайлович,
да, Виктор Михайлович, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот ваш собеседник тут говорил с восторгом о том, как за границей хорошо налоги считают.
Да.
Он говорил, просто за границей. Какие за границей он имел в виду? За границей очень много. Он же вас считает себя умным парнем.
Так, и что? Какая-то конкретная? По-моему, вы про Испанию говорили, нет?
Да, да, я говорю как раз про Испанию, про которую очень хорошо знаю, как там устроена система налоговая, как там учитывается. Там драконовские меры по отношению к финансам и к ведению экономической деятельности похлеще нашей. Вот. Но там все знают, что если ты не заплатил, если ты что-то скосячил, у тебя будет ответственность. Там неотвратимость наказания абсолютная. И поэтому там навстречу идут. Не хотят наказывать, еще раз. Если у тебя что-то не получается, в этом не ищут злого умысла сразу же. Сначала пытаются помочь. Вот о чем, собственно, это.
346-й начал спорить по поводу пирожков. Горячие, во-вторых, продавали, а не раздавали. Не знаю, я как-то бесплатные пирожки видела. Да, по-разному бывало. Все зависит, есть экономический кризис или нет. Слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Георгий, коротко, пожалуйста.
Вся наша творческая интеллигенция, вот публика, сидит на бюджетных деньгах. Не так, как в Америке, вот коммерческие ищут.
И что?
Почему она вот сейчас поддерживает Серебренникова? Не кажется вам, что они просто связаны одной цепью, просто безнаказанно бюджетные деньги пилить, на это списать, на творчество можно очень много денег, в принципе.
Спасибо.
Либо и спектакли, на которые не ходят, и все остальное.
Спасибо. Да, спасибо.
Ну, хорошее замечание, постараюсь ответить коротко. Дело в том, что у нас так устроена система. У нас и спорт сидит на бюджетных деньгах. У нас много чего сидит на бюджетных деньгах. Мы так оформили свою жизнь. Поэтому а на каких деньгах им еще сидеть?
Других-то нету. Других-то нету, да. Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Алексей Куртов был с нами на связи, президент Российской ассоциации политических консультантов. Я с вами прощаюсь до понедельника. Далее новости от Сергея Короза, потом Юрий Будкин. Всем приятных выходных.